Подойдя к игорному столу, он встал против мадам фон Розен, и как только увидел, что она его заметила, и глаза их на мгновение встретились, он молча удалился в одну из оконных ниш. Вскоре и она поспешила туда же. «Вы прекрасно сделали, что вызвали меня из-за карт», — сказала графиня. «Эти карты когда-нибудь разорят меня в конец». «Так бросьте их». «Чтобы я бросила карты?» — воскликнула она и рассмеялась. «Нет, это моя судьба. И единственным моим шансом было умереть от чахотки, а теперь мне придется умереть на чердаке». «Вы что-то сегодня невесело настроены», — заметил Отто. «Я проигралась. Вам не понять, что значит жадность». «Значит, я пришел в недобрый час». «А, вы желаете от меня какой-нибудь услуги?» — воскликнула графиня, разом просияв и при этом удивительно похорошев. «Мадам, я собираюсь создать свою партию и пришел к вам, чтобы прежде всего завербовать вас». «Это уже сделано», — заявила она. «Вы видите, я уже опять стала человеком». «Я, может быть, обманываюсь», — продолжал принц. «Но мне хочется верить, и я верю, что вы не желаете мне зла, что вы не питаете ко мне нерасположения». «Я напротив того. Желаю вам от души добра», — ответила фон Розен. «Я даже едва смею сказать вам, до какой степени». «В таком случае, если бы я попросил вас оказать мне услугу...» «Просите, мон принц, и что бы это ни было, я заранее говорю, что я согласна». «Я желал бы», — сказал Отто, — «чтобы вы сегодня же, в эту ночь, сделали фермером человека, о котором мы с вами недавно говорили». «Одному Богу известно, что вы хотите этим сказать», — воскликнула графиня. «Я положительно не понимаю и даже не стараюсь понять. Я знаю только одно, что нет предела моему желанию угодить вам. Вы можете назвать это безумием, но это так». «Если позволите, я выражу это иными словами», — предложил Отто. «Но прежде позвольте мне один вопрос. Крали вы когда-нибудь?» «О, часто! Я нарушала все 10 заповедей, и если бы их завтра стало не 10, а больше, мне кажется, я не могла бы заснуть, прежде чем я бы не нарушила и остальные». «Дело в том, что здесь речь идет о грабеже, о краже со взломом. И я полагал, что это покажется вам забавным», — сказал принц. «В этом отношении у меня нет практического опыта, но это пустяки. При добром желании чего только нельзя сделать. Я когда-то взломала рабочую шкатулку, чтобы выкрасть из нее письмо, когда я была еще девочкой-подростком, а затем взломала несколько сердец, и мое собственное в том числе, и выкрала из них много драгоценностей. Но дверных замков я еще не взламывала. Впрочем, и это, вероятно, не так трудно. Все грехи до смешного незатруднительны». «Ну, и так, что нам придется взламывать?» «Государственное казначейство, мадам», — сказал Отто. И он в кратких, но ярких словах набросал ей картину своего посещения речной фермы, с уместным, но не излишним пафосом рассказал о своем обещании приобрести ферму и, наконец, об отказе, полученном им на совете сегодня утром, когда он потребовал необходимую для этой покупки сумму. В заключении принц дал несколько практических указаний относительно расположения окон в казначействе и относительно кое-каких неудобств и препятствий, с которыми, может быть, придется считаться. «И они отказали вам в этих деньгах?» — сказала графиня, когда принц кончил. «И вы приняли этот отказ?» «Но они привели мне резонные причины», — отозвался Отто, густо покраснев. «Причины такого рода, что я не мог отвергнуть их, и теперь мне приходится грабить казну моей родной страны. Не скажу, чтобы это было похвально или благородно, но, во всяком случае, это забавно». «Забавно, это да», — воскликнула графиня. И она вдруг задумалась и смолкла, и долгое время не проронила ни слова, но затем совершенно серьезно спросила: «А сколько вам нужно?»
3000 крон будет достаточно», — сказал Отто, — «потому что у меня еще осталось кое-что из моих личных денег».
«Прекрасно», — сказала фон Розен, снова повеселев. «Рассчитывайте на меня, я ваша верная соучастница. Но где мы встретимся?» «Вы, конечно, знаете статую летящего Меркурия в парке», — сказал принц. «Там скрещиваются три дорожки. На этом месте поставлена скамейка, как раз против фигуры. Местечко это очень удобное. Да и божество к нам благосклонное». «Ребенок!» — полуумиленно, полушутя прошептала графиня и слегка ударила его веером. «Но знаете ли вы, мон принц, что вы ужасный эгоист? Ваше удобное местечко страшно далеко от меня. Вы должны дать мне, по крайней мере, побольше времени. Я думаю, что никаким образом не сумею быть там раньше 2 часов ночи. Но во всяком случае, когда часы пробьют 2, ваша пособница будет на условленном месте, и, я надеюсь, будет встречена с распростертыми объятиями. Ах, погодите, скажите мне, думаете вы привести кого-нибудь с собой?» — осведомилась она. «О, не ради приличия, вы знаете, ведь я... Je ne suis pas une prude, но я должна знать об этом». «Я приведу с собой одного из моих грумов», — сказал Отто. «Я изловил его, когда он крал мой овес». «А как его зовут?» — спросила фон Розен. «Признаюсь, я этого не знаю. Как видите, я еще недостаточно близко знаком с обкрадывающими меня конюхами. Я просто хотел испытать свои способности в новой для меня профессии». «Как я? Не правда ли? Но вот о чем я прошу вас. Сделайте так, чтобы я вас застала уже на месте, чтобы мне не пришлось ожидать вас. Не откажите мне в любезности немного подождать меня там, на скамейке. Так значит, решено. Вы будете ждать меня, ведь в этой экспедиции мы с вами будем не принц и графиня, а некая дама и землевладелец, хозяин фермы. А ваш друг и приятель, конюх-вор, пусть стоит за фонтаном и никак не ближе. Значит, вы обещаете, да?» «Мадам, приказывайте все, что вам будет угодно. В данном случае вы, капитан», — засмеялся Отто. «Ну, хорошо. Донеси нас Бог благополучно в порт. Надеюсь, сегодня не пятница». Но что-то в манере графини поразило Отто. Что-то неуловимое, что-то такое, что возбудило в нем как бы тень подозрения. «Не странно ли, — заметил он, вдруг став совершенно серьезным, — что в таком деле я избрал союзницу и соучастницу из враждебного лагеря?» «Безумец! — шепнула она. — Да ведь это ваша единственная мудрость — уметь находить и распознавать ваших друзей!» И вдруг в полумраке оконной ниши она поймала его руку и поцеловала ее порывисто и страстно. «А теперь идите», — сказала она, — «уходите отсюда сейчас же». И он ушел, несколько озадаченный, унося в душе опасение, что был на этот раз слишком смел. В данный момент эта женщина ослепила его, как драгоценный алмаз. И даже сквозь завесу его упорной живучей любви к жене он почувствовал как бы сильный толчок или потрясение. Но спустя минуту он освободился от этого страха. Страх этот прошел у него так же быстро, как и налетел на него. В этот вечер принц и графиня рано покинули гостиную. Принц, тщательно проделав перед своим камердинером всю церемонию раздевания, отпустил его, а затем, немного погодя, вышел по маленькой потайной лесенке задним ходом в сад и отправился разыскивать своего конюха. И на этот раз вокруг конюшен было тихо и темно. Отто опять прибегнул к условному сигналу, и на этот условный стук выглянул тот же самый грум, и снова при виде принца едва не лишился чувств от испуга. «Добрый вечер, приятель», — сказал весело Отто. «Я хочу, чтобы ты мне принес не мешок овса, а мешок из-под овса, пустой мешок, и чтобы ты шел со мной. Мы пробудем в отсутствии, вероятно, всю ночь».
«Но, ваше высочество, на меня оставлены нынче эти малые конюшни, здесь кроме меня нет никого», — сказал, запинаясь, конюх.
«Все равно», — ответил принц, — «иди за мной». Ведь ты уж вовсе не такой добросовестный служака. Но, заметив, что бедняга трясется, как в лихорадке, Отто успокаивающе положил ему руку на плечо и сказал: «Если бы я желал причинить тебе зло или наказать тебя за твои проделки, разве бы я пришел сюда сам?» Парень сразу и успокоился. Он в одну минуту принес мешок, а затем Отто повел его за собой по разным дорожкам, тропинкам и аллеям парка, все время ласково разговаривая и беседуя с ним. Наконец Отто оставил его у фонтана, где пучеглазый тритон беспрерывно выплевывал изо рта тонкую струйку воды, падавшую в переполненную дрожащей и трепещущей водой чашу. Потом принц направился к круглой лужайке, на том месте, где скрещивались три дорожки и где на белом мраморном пьедестале стояла на цыпочках недурная копия летящего Меркурия Джанни ди Болонья, белая в звездных сумерках ночи. Ночь была тихая и безветренная. Маленький серп новолуния только что выплыл из-за вершин высоких деревьев парка. Он был еще слишком мал и стоял еще слишком низко в небе, чтобы соперничать своим светом с сонмом более слабых светил, и хмурое лицо земли заливал нежный звездный свет, смягчавший все контуры, все резкие линии, все темные и мрачные тона и пятна. Там, вдали, в конце аллеи, извивавшейся по мере удаления в разные стороны, Отто мог видеть часть освещенной лампионами дворцовой террасы, по которой безмолвно и равномерно расхаживал часовой. А еще дальше, за террасой, виднелся уголок столицы с скрещивающимися линиями уличных фонарей. Но здесь, вокруг него, молодые деревья стояли залитые местами слабым отблеском звезд, местами совершенно темные, таинственные и неподвижные. И среди этой ненарушаемой никем тишины и безмолвия парка, среди этой полной неподвижности окружающих кустов и деревьев, подскочивший для полета белый мраморный бог казался живым существом.